Москва, раздумчиво сказал Кондрат. На то она и столица. Мы как сейчас поедем-то? Можно на метро, можно на троллейбусе. Лучше, конечно, на метро, одна пересадка и все. Кондрат посмотрел на сына. Ты уж освоился тут. Не совсем, но... Москва, еще раз сказал Кондрат. Я в войну бывал тут. Но тогда она, конечно, не такая была. На вокзале Минька охватило сильное чувство, похожее на боль. Тяжело вдруг стало. Отец взял чемоданы из камеры хранения, пошли в вагон. Пока шли через зал и по перрону молчали, вошли в вагон. Отец долго устраивал чемодан на верхнюю полку, затем присел к столику напротив сына. И опять молчали, глядели в окно. По перрону шли и шли люди. Одни торопились, другие, много ездившие, шли спокойно. И все они сейчас поедут, думал Минька. В купе пахло чем-то свежим, не то краской, не то кожей. Потом по радио объявили, чтобы провожающие вышли из вагонов, и чтобы они не забыли передать билеты отъезжающим. Минька вышел из вагона и подошел к окну, за которым сидел отец. Смотрели друг на друга. Кондрат смотрел внимательно и серьезно. Что он так? Как последний раз, подумал Минька. Поезд все не трогался. Наконец тронулся. Минька долго шел рядом с окном, смотрел на отца. Отец тоже смотрел на него. Он сидел, навалившись на маленький столик, не шевелился. Был он седой, хмурый, смотрел все так же внимательно и строго. Минька остановился. В последний раз увидел, как отец привстал и прислонился к стеклу. И все. Поезд прогудел густым басом и стал набирать ходу. Минька пошел домой. Шел до самого общежития пешком. Шел бездумно, нарочно сворачивал в какие-то переулки, чтобы устать и прийти, и сразу уснуть. В комнате никого не было. На столе осталась всевозможная закуска, стояла недопитая бутылка дорогого коньяка. Минька разобрал постель, долго сидел, не раздеваясь, потом разделся и лег. Зашла луна. В комнате стало светло. Минька представил, как грохочет сейчас по степи поезд, в котором отец. Отец смотрит, наверное, в окно. А по земле идет светлая ночь. Расстилает по косогорам белые простыни. Минька перевернулся на живот, уткнулся в подушку. И опять в который раз увидел степь. И табун лошадей несется по степи. С этим и заснул Минька. И слышал, как в соседней комнате играет радиола. И ему снилось, что тот самый служитель с выставки стоит над ним и хохочет. Громко и глупо. Комментарий. Рассказ написан в 1964 году. Впервые опубликован с сокращениями в литературной газете 22 августа 1964 года. Затем полностью в книге «Библиотека современной молодежной прозы и поэзии». Том 3, Москва, 1967 год. Включен Шукшиным в книге «Там вдали» 1968 год. «Земляки» 1970, «Избранные произведения» 1975. Впоследствии издан 4 раза. Стихи в рассказе написаны Шукшиным. Степка. И пришла весна. Добрая и бестолковая, как недозрелая девка. В переулках на селе грязь по колено. Люди ходят вдоль плетней, держась руками за колью. И если ухватится за кол какой-нибудь дядя из-за год скота, то и останется он у него в руках, ибо дяди из-за год скота все почему-то как налитые, с лицами красного шершавого сукна. Хозяева огородов лаются, на чем свет стоит. Тебе поразить, жалко сапоги замарать, я должен каждую весну плетень починять. Взял бы, да накидал камней, если плетень жалко. А у тебя что, руки отсохли? Возьми да накидай. А? Тогда не лайся, есть такой умный. А ночами в полях с тоскливым вздохом оседают подопревшие серые снега. И в тополях у речки что-то звонко лопается с тихим ликующим звуком. Пиу! Лед прошел по реке. Но еще отдельные льдины, блестя на солнце, скребут скользкими животами каменистую дресву, а на изгибах речных льдины вылезают синими мордами на берег, разгребают гальку, разворачиваются и плывут дальше. Умирать. Сырой ветерок кружится и кружит голову. Остро пахнет навозом. Вечерами перед сном грядущим люди добреют. Во дворах на таганках потеют семейные чугуны с похлебкой, пляшут веселые огоньки, потрескивает Волгу и хворост. Задумчиво в теплом воздухе прожит день. В полсилы ведутся неторопливые, необязательные разговоры. Завтра будет еще день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить, поворчать на судьбу, задуматься, Бог знает о чем. Что может жизнь, судьба эта самая, могла бы быть какой-нибудь иной, малость лучше. А в общем-то и так ничего, сойдет. В такой-то задумчивый хороший вечер, минуя большак, пришел к родному селу Степан Воеводин. Пришел с той стороны, где меньше дворов. Сел на косогор, нагретый за день солнышком. Вздохнул и стал смотреть на деревню. Он, видно, много отшагал за день и крепко устал. Долго сидел так, смотрел. Потом встал и пошел в деревню. Ермолай Воеводин копался еще в своей завозне, тесал дышло для брички. В завозне пахло сосновой стружкой, махрой и остывающими тесовыми стенами. Свет в завозне было уже мало. Ермолай щурился и, попадая рубанком на сучки, по привычке ласково матерился. И тут на пороге в дверях вырос сын его. Степан. Здорово, тять. Ермолай поднял голову, долго смотрел на сына. Потом высморкался из одной ноздри, вытер нос подолом сатиновой рубахи, как делают бабы, и опять внимательно посмотрел на сына. Степка, что ли? Но ты чё, не узнал? Ход, язвитя. Я уж думал, почудилось. Степан опустил худой вещмешок на порожек, подошел к отцу, обнялись, чмокнулись. Пришел, пришел. Чего-то раньше. Мы осенью ждали. Отработал. Отпустили пораньше. Ход. Ты язвитя. Отец был рад сыну, рад был видеть его, только не знал, что делать. А Борзя-то живой еще, сказал он. Но, удивился Степан, он тоже не знал, что делать. Тоже рад был видеть отца. А где он? А, шалается где-нибудь. Это в субботу вывесили бабы Бельишко сушить, все и задрал. Разыграл, сукин сын, давай трепать. Шалавый дурак. Хотел уж пристрелить его, да подумал, придешь, обидишься. Присели на верстак, закурили. Наши здоровы, спросил Степан. Ничего, здоровы. Как сиделось-то? Ничего. Хорошо, работали. В шахтах, небось. Нет, зачем? Лес валили. Ну да, Ермолай кивнул головой. Дурь-то вся вышла. Да, Степан поморщился. Не в этом дело, тять. Ты вот, Степка. Ермолай погрозил согнутым прокуренным пальцем. Понял теперь, не лезь кулаками куда не надо. Нашли черти полосатые время драться. Тут без этого. Не в этом дело, опять сказал Степан. В сарайчике быстро темнело. И все так же волнующе пахло стружкой и махрой. Степан встал с верстака, затоптал окурок, поднял свой хилый вещмешок. Пошли в дом, покажемся. Немтай-то наша, заговорил отец, поднимаясь. Чуток замуж не вышло. Ему все хотелось сказать какую-нибудь важную новость, и ничего как-то не приходило в голову. Но, удивился Степан, и смех, и грех. Пока шли от завозни, отец рассказывал. Приходит один раз из клуба и маячит мне, жениха, мол, приведу. Я говорю, тебе сейчас такого жениха приведу, что ты неделю сидеть не сможешь. Может, зря? Чего зря? Зря. Обмануть надумал какой-то и выбрал полегче. Кому она к шутам нужна такая? Я говорю, такого тебе жениха приведу. Посмотреть надо бы жениха-то. Может, правда? А в это время на крыльцо вышла и сама невеста, крупная девка лет 23. Увидела брата, сплеснула руками, замычала радостно. Глаза у нее синие, как цветочки. И смотрела она до слез доверчиво. Мычала она и ждала, когда брат подойдет, и глядел на него сверху с крыльца, и до того она в эту минуту была счастлива, что у мужиков навернулись слезы. Вот и мы, сердито, сказал отец и шаркнул ладонью по глазам. Ждала все. Крестики на стене ставила, сколько дней осталось, пояснил он Степану. Любит всех, как дура. Степан нахмурился, поднялся по ступенькам неловко, приобнял сестру, похлопал ее по спине. Она вцепилась в него, целовала в щеки, в лоб, в губы. «Ладно тебе», — сопротивлялся Степан, и хотел освободиться от крепких объятий. И неловко ему было, что его так нацеловывают. И рад был тоже, и не мог оттолкнуть сестру. «Ты гляди!» Смущенно бормотал он. «Ну, хватит, хватит, ну, все, да пусть уж», — сказал отец. И опять вытер глаза. Вишь, соскучилась. Степан высвободился, наконец, из объятий сестры, весело оглядел ее. «Ну, как живешь-то?» — спросил. Сестра показала руками. «Хорошо». «У ей...» «Всегда хорошо», — сказал отец, поднимаясь на крыльцо. «Пошли, мать обрадуем». Мать заплакала, запричитала. «Господи, батюшка, отец небесный, услыхал-то мои молитвы, долетели они до тебя». Всем стало как-то не по себе. «Ты, мать, и радуешься, и горюешь, все одинаково», — строго заметил Ермолай. «Че захлюпал-то? Ну, пришел теперь, радоваться надо». «Так я и радуюсь. Не радуюсь, что ли?» «Ну и не реви. Здоровый ли, сынок?» спросила мать. Может, по хворе какой раньше-то отпустили? Нет, все нормально. Отработал свое, отпустили. Стали приходить соседи, родные. Первой прибежала Нюра Агапова, соседка. Молодая гладкая баба с круглым добрым лицом. Еще в сенях заговорила излишне радостно и заполошно. А я гляжу из окошка-то, Господи, батюшка, да ведь это Степан пришел, и правда Степан. Степан улыбнулся ей. Здорово, Нюра. Нюра обвела горячими руками красивого соседа, прильнула наголодавшимися вдовьими губами к его потрескавшимся, пропахшим табаком и степным ветром губам. «От тебя, как от печки, пышет», — сказал Степан. «Замуж-то не вышло». «А где они тут, женихи-то? 2,5 мужика на всю деревню». «А тебе что, 5 надо?» «Я, может, тебя ждала», — Нюра засмеялась. «Пошла к дьяволу, Нюрка», — возревновала мать. «Не крутись тут, дай другим поговорить. Шибко тяжело было, сынок». «Да нет», — стал рассказывать Степан, — «там хорошо. Я, например, здесь раз в месяц кино смотрю, так? А там в неделю 2 раза. А хочешь, иди в Красный уголок. Там тебе лекцию прочитают о чести и совести советского человека или о положении рабочего класса в странах капитала. Что же, вас туда забрали кино смотреть? — спросил Нюра весело. Почему? Не только, конечно, кино. Воспитывают, — встрял в разговор отец. Мозги дуракам вправляют. «Людей интересных много, — продолжал Степан, — есть такие орлы, а есть образованные. У нас в бригаде 2 инженера было». «А эти за что?» «Один за какую-то аварию на фабрике, другой за драку. Дал тоже кому-то бутылкой по голове». «Может, врет, что инженер?» — усомнился отец. «Там не соврешь. Там все про всех знают». «А кормили-то ничего?» — спросила мать. «Хорошо. Всегда почти хватало. Ничего». Еще подошли люди. Пришли товарищи Степана. Стало колготно в небольшой избенке Воеводиных. Степан снова и снова принимался рассказывать. «Да не, там, в общем-то, хорошо. Вы здесь кино часто смотрите, а мы в неделю 2 раза. К вам артисты приезжают? А к нам туда без конца ездили. Жрать тоже хватало. Один раз фокусник приезжал. Вот так берет стакан с водой». Степан слушали с интересом. Немножко удивлялись, говорили: «Ты гляди». Пытались сами тоже что-то рассказать, но другие задавали новые вопросы, и Степан снова рассказывал. Он слегка хмелел от долгожданной этой встречи, от расспросов, от собственных рассказов. Он незаметно стал даже кое-что прибавлять к ним. «А насчет охраны? Строго?» «Ерунда. Нас в последнее время в совхоз возили работать, так мы там совсем почти одни оставались». «А бегут?» «Мало. Смысла нет. А вот, говорят, если провинился человек, то его сажают в каменный мешок, в карцер. Это редко. Это если сильно проштрафился. И то Уркаганов, а нас редко». «Вот жуликов-то, наверное, где?» — воскликнул один простодушный парень. «Друг у дружки воруют, наверное». Степан засмеялся. И все посмеялись, но с любопытством посмотрели на Степана. «Там у нас строго за это», — пояснил Степан. «Там, если кого заметят, в раз решку наведут». Мать и немая тем временем протопили баню на скорую руку. Отец сбегал в лавочку. Кто принес сальцы в тряпочки, кто пирожков, оставшихся со дня, кто певца медовухи в туиске. Праздник случился нечаянно. Хозяева не успели подготовиться, сели к столу затемно. И потихоньку стало разгораться неяркое веселье. Говорили все сразу, перебивали друг друга, смеялись. Степан сидел во главе стола, поворачивался направо и налево, хотел еще рассказывать, но его уже плохо слушали. Он, впрочем, и не шибко старался. Он рад был, что людям сейчас хорошо, что он им доставил удовольствие, позволил им собраться вместе, поговорить, посмеяться. И чтоб им было совсем хорошо, он запел трогательную песню тех мест, откуда только что прибыл. «Прости мне, мать, за все мои поступки, что я порой не слушалась тебя». На минуту притихли было. Степана целиком захватило чувство содеянного добра и любви к людям. Он заметно хмелел. «Эх, я думала, что тюрьма, да это шутка, и этой шуткой сгубила да я себя», — пел Степан. Песня не понравилась. Не оценили чувства раскаявшейся грешницы, не тронуло оно их. «Блатная», — с восторгом пояснил тот самый простодушный парень, который считал, что в тюрьме сплошное жулье. «Тихо вы! Чего же, сынок, баб-то много сидит?» — спросила мать с другого конца стола. «Хватает». И возник оживленный разговор о том, что, наверное, бабам-то там не сладко. И ведь дети, небось, пооставались. Детей в приюты. «А я бы баб не сажал», — сурово сказал один изрядно подвыпивший мужичок. «Я бы им подолы на голову и ремнем». «Не поможет», — заспорил с ним Ермолай. «Если ты ее выпорол так, она только злей станет. Я свою смолоду поучил раз за два вожжами. Она мне со зла немую девку принесла». Кто-то поднял песню, свою, родную. «Отец мой был природный пахарь, а я работал вместе с им». Песню подхватили, заголосили в разнобой, а потом стали помаленьку выравниваться. «Три дня, три ночи, Ники старался, сестру из плена выручал». Увлеклись песней, пели с чувством, нахмурившись, глядя в стол перед собой. «Злодей пустил злодейку пулю, убил красавицу сестру. Взошел я на гору крутую, село родное посмотреть. Горит, горит село родное, горит вся родина моя». Степан крепко припечатал кулак в столешницу. «Ты меня не любишь, не жалеешь», — сказал он громко. «Я вас всех уважаю, черти драные. Я сильно без вас соскучился». У порога в табачном дыму всхлипнула гармонь. Кто-то предусмотрительно смотался за гармонистом. Взревели. Песня погибла. Вылезали из-за стола и норовили сразу попасть в ритм подгорной. Старались покрепче дать ногой в половицу. Бабы образовали круг и пошли, пошли с припевом. И немая пошла, и помахивала над головой платочком. На нее показывали пальцем, смеялись. И она тоже смеялась. Она была счастлива. «Верка, Верк!» — кричал изрядно подпивший мужичок. «Ты уж тогда спой, ты спой! Че же так ходить-то?» Никто его не слышал. И он сам смеялся своей шутки, просто закатывался. Мать Степана рассказывала какой-то пожилой бабе. «Как она на меня навалится, матушка! У меня аж в грудях сперло. Я носил-носил, вот так голову-то приподняла, да спрашиваю, к худу или к добру. А она мне в самое ухо дунула, к добру. Пожилая баба покачала головой, к добру, к добру, к добру. Ясно так сказала, к добру, говорит. Упредила, упредила, упредила. А я еще подумай вечером-то, какому добру, думаю, мне соседка-то предсказала. Только так подумала, а дверь-то открывается, и он, вот он, на пороге. Господи, Господи, прошептала пожилая баба и вытерла концом платка повлажневшие глаза. Надо же! Бабы втащили в круг Ермолая. Ермолай, недолго думая, пошел вколачивать одной ногой, а второй только каблуком пристукивал и приговаривал: «Опа, а-та, опа, а-та!» И вколачивал, и вколачивал ногой так, что посуда в шкафу вздрагивала. «Давай, Ермил!» — кричали Ермолай, — «у тебя сегодня радость большая, шевелись!» «А-та, опа!» — приговаривал Ермолай, а рабочая спина его, сутулившаяся за 40 лет работы у верстака, так и не распрямилась. И так он и плясал, слегка сгорбатившись, и большие узловатые руки его тяжело висели вдоль тела. Но рад был Ермолай и забыл все свои горести. Долго ждал этого дня, без малого 5 лет. В круг к нему протиснулся Степан, сыпанул тяжкую, нечеткую дробь. «Давай, тять, давай, батька, сыном, шевелитесь!» А Степка-то не изработался, взбрыкивает. Он же говорит, им там хорошо было. Жрать давали, там дадут, догонят, да еще дадут. «А-та, опа!» — приговаривал Ермолай, приноравливаясь сыну. Плясать оба не умели, но работали ладно, старались. Людям это нравилось, смотрели на них с удовольствием. Так гуляли. Никто потом не помнил, как появился в избе участковый милиционер. Видели только, что он подошел к Степану и что-то сказал ему. Степан вышел с ним на улицу. А в избе продолжали гулять, решили, что так надо. Надо, наверное, явиться Степану в сельсовет, оформить всякие там бумаги. Только немая что-то забеспокоилась, замычала тревожно. Начала тормошить отца, тот с пьяну отмахнулся. «Отстань, ну тебя, пляши вон!» Вышли за ворота, остановились. «Ты что, сдурел, парень?» — спросил участковый, вглядываясь в лицо Степана. Степан прислонился спиной к воротнему столбу, усмехнулся. «Чудно. Ничего, тебе же 3 месяца сидеть осталось. Знаю не хуже тебя, дай закурить». Участковый дал ему папиросу, закурил сам. «Пошли, пошли. Может, скажешь дома-то, а то хватится. Сегодня не надо, пусть погуляют. Завтра скажешь». 3 месяца не досидеть и сбежать, — опять изумился милиционер. «Прости меня, но я таких дураков еще не встречал, хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал?» Степан шагал, засунув руки в карманы брюк, узнавал в сумраке знакомые избы, ворота, прясла, вдыхал знакомый с детства терпкий весенний холодок, задумчиво улыбался. «А? Чего? Зачем ты это сделал-то? Сбежал-то? А вот, пройтись разок. Соскучился. Так ведь 3 месяца осталось, почти закричал участковый. А теперь еще пару лет накинуть. Ничего. Я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то меня сны замучили. Каждую ночь в деревню снится. Хорошо у нас весной, верно? Да, раздумчиво сказал участковый. Долго шли молча, почти до самого сельсовета. И ведь удалось сбежать. Один бежал. Трое. А те где? Не знаю. Мы сразу по одному разошлись. И сколько же ты добирался? 2 недели. Тьфу. Ну, черт с тобой, сиди. В сельсовете участковый сел писать протокол. Степан задумчиво смотрел в темное окно. Хмель прошел. Оружия нет, спросил участковый, отвлекаясь от протокола. Сроду никакой гадости не таскал с собой. Чем ж ты питался в дороге? Они запаслись, те двое-то. А им поскольку оставалось? Помногу. Но им-то хоть был смысл бежать, а тебя-то куда черт дернул? Ладно, надоело, обозлился Степан. Делай свое дело, я ж тебе не мешаю. Участковый качнул головой, склонился опять к бумаге, еще сказал, а я, честно говоря, не поверил, когда мне позвонили. Думаю, ошибка какая-нибудь, не может быть, чтобы на свете были такие придурки. Оказывается, правда. Степан смотрел в окно, спокойно о чем-то думал. Небось, смеялись над тобой те двое-то, не вытерпел, еще спросил словоохотливый милиционер. Степан не слышал его. Милиционер долго с любопытством смотрел на него, сказал, а по лицу не скажешь, что дурак. И продолжал сочинять протокол. В это время в сельсовет вошла немая. Остановилась на пороге, посмотрела испуганными глазами на милиционера, на брата. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м «Мэм!» — замычала сестра, показывая на милиционера. «Это сестра, что ли?» — спросил тот. Но немая подошла к столу, тронула участкового за плечо и, показывая на брата руками, стала пояснять свой вопрос. «Ты зачем увел его?» Участковый понял. Он показал на Степана, сбежал из тюрьмы. Сбежал. Вот так участковый показал на окно и показал, как бегают. Нормальные люди в дверь выходят. В дверь, а он в окно. Раз и ушел. И теперь ему будет. Милиционер сложил пальцы в решетку и показал немой на Степана. Теперь ему опять вот эта штука будет. Два. Растоприл два пальца и торжествующе потряс ими. 2 года еще. Немая стал понимать. И когда она совсем все поняла, глаза ее синие, испуганные, загорелись таким нечеловеческим страданием. Такая в них отразилась боль, что милиционер осекся. Немая смотрел на брата. Тот побледнел и замер, тоже смотрел на сестру. «Вот теперь скажи ему, что он дурак, что так не делают нормальные люди!» Немая вскрикнула гортанно, бросилась к Степану, повисла у него на шее. «Убери ее!» — хрипло попросил Степан. «Убери! Как я ее уберу? Убери, гад!» — заорал Степан не своим голосом. «Уведи ее! А то я тебе раскалю голову табуреткой!» Милиционер вскочил, оттащил немой от брата. Она рвалась к нему и мычала, и трясла головой. «Скажи, что ты обманул! Пошутил! Убери ее!» «Черт вас! Возись тут с вами!» — ругался милиционер, оттаскивая немую к двери. — Он придет сейчас. Я ему дам проститься с вами, пытался он толковать ей. Сейчас он придет. Ему удалось, наконец, подтащить ее к двери и вытолкнуть. Ну, здорово! Он закрыл дверь на крючок. Фу! Вот каких ты делов натворил. Любуйся теперь. Степан сидел, стиснув руками голову, смотрел в одну точку. Участковый спрятал недописанный протокол в полевую сумку, подошел к телефону. Вызываю машину, поедем в район, ну вас к черту, ненормальные какие-то. А по деревне, серединой улицы шла, спотыкаясь, немая, и горько плакала. Рассказ первоначально назывался «Дурак», написан в 1964 году. Впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1964 год, номер 11. Вошел в сборники Шукшина «Там вдали», 1968 год, «Земляки», 1970, «Избранные произведения», 1975 год. Впоследствии издавался четырежды. Использован в фильме «Ваш сын и брат», 1965 год. Космос, нервная система и шмат сала. Старик Наум Евстигнеич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал. Раз в месяц с пенсии Евстигнеич аккуратно напивался и после этого 3 дня лежал в лёжку. Матерился в Бога, как черти копытьями толкут в Господа мать, кончаюсь. За столом, обложенным учебниками, сидел восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнеич, учил уроки. Кончаюсь, Юрка, в кресте. Родителя в Богу душу мать. Не надо было напиваться. Молодой, еще рассуждать про это? Пауза. Юрка поскрипывает пером. Старику охота поговорить. Всю малость полежь. А что же мне делать, если не напиться? Должен я хоть раз в месяц отметиться? Зачем?
Что я? Не человек, что ли?
Ха, рассуждение, как при крепостном праве. Юрка откинулся на спинку венского стула, насмешливо посмотрел на хозяина. Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить. А ты откуда знаешь про крепостное время-то? Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит. Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка 2 вершка. Проходили. Учителя, что ли, рассказывали? Ну, а они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету. Они учились. В книгах написано. Книгах. А они случайно не знают, от чего человек с похмелья хворает. Отравление организма. Сивушное масло. Где масло? В водке? Ну, Евстигнеичу, хоть тошно, но он невольно усмехается. Да учились. Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я тебе наглядно докажу. Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, обхватил руками голову. О, опять накатило все, мать, перемать. Ну, похмелись тогда. Чего так мучиться-то? Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег. Он вообще скряга отменный. Живет справно. Пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет. Сало еще прошлогоднее. Соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди, катки, кадушки, туиски, бочонки, целый склад. В кладовке полтора куля доброй муки, окорок висит пуда на полтора. В огороде яма картошки тоже еще прошлогодней, он скармливает ее боровым, уткам и курам. Когда он не хворает, он встает до света и весь день до темноты возится по хозяйству, часто спускается в погреб, сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит. Черти драные! Тут ли сейчас не жить, думает он, и вылезает на свет белый. Это он о сыновьях и дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город. У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца нет, а у матери, кроме него, еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребятишек моложе Юрки. Мать бьется из последних сил, хочет, чтобы Юрка окончил десятилетку. Юрка тоже хочет окончить десятилетку. Больше того, он мечтает потом поступить в институт, в медицинский. Старик вроде не замечает Юркиной бедности, берет с него 5 рублей в месяц. А варит старик себе отдельно, Юрка себе. Иногда к концу месяца у Юрки кончаются продукты. Старик долго косится на Юрку, когда тот в сухомятку ест хлеб. Потом спрашивает, все вышло? Ага, я дам, а после привезешь. Давай. Старик отвешивает на безмене 2 килограмма пшена. И Юрка варит себе кашу. По утрам беседует у печки. Все же охота доучиться. Охота. Хирургом буду. Сколько еще? 8. Потому что в медицинском 6, а не 5, как в остальных. Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет, сестоль? На стипендию. Учатся, ребят. У нас из деревни 2 так учатся. Старик молчит, глядя на огонь. Видно, вспомнил своих детей. Че это вас так шибко в город-то тянет? Учиться. Что тянет? А хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне. Что, они много шибко получают, что ли? Кто? Хирурги? Ну, наоборот. Им мало платят. Меньше всех. Сейчас прибавили, правда, но все равно. Так на кой же шут тогда жилы из себя тянуть столько лет? Иди, на шофера выучись, да работай. Они вон поскольку зашибают. Да еще где лисишка кому подкинет, где сено привезет совхозного, деньги? И матери бы помог. А ей ведь еще 3 на руках. Юрка молчит некоторое время. Упоминание о матери, о младших братьях больно отзывается в сердце. Конечно, трудно матери. Накипает раздражение против старика. Проживем, резко говорит он. Никому до этого не касается. Знамо дело, соглашается старик. Сбили вас с толку этим учением, вот и мотаетесь по белому свету. Жили раньше без всякого учения, ничего, Бог миловал, без хлебушка не сидели. У вас только одно на уме, раньше. А то аэропланов понаделали, дерьма-то. А тебе больше глянется на телеге? Или на печке лежать? А чем плохо на телеге? А если поехал, так знаю, худо-бедно доеду. А ты навернешься с этого своего аэроплана, костей не соберут. И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу. Старику необходимо выговориться. Он потом целый день молчит. Юрка же, хоть и раздражает его занудливое ворчание старика, испытывает удовлетворение от того, что вступается за новое, за аэропланы, учения, город, книги, кино. Странно, но старик в Бога тоже не верит. Делать нечего. И начинают заполошничать, кликуши, говорит он про верующих. Робить надо, вот и благодать настанет. Но работать, это значит на своей пашне, на своем огороде. Как раньше. В колхозе он давно не работает. Хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку. Кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах. «У тебя какой-то кулацкий уклон, дед», — сказал однажды Юрк в сердцах. Старик долго молчал на это. Потом сказал непонятно. «Вставай, проклятый, заклеменный!» И высморкался смачно сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил. «Ты ба, наверное, комиссаром у них был. Тогда молодые были комиссарами». Юрке это польстило. Не проклятый, а проклятьем, поправил он. Насчет уклона-то смотри, не вяк нигде. А то придут, огород урежут. А у меня там сотки четыре лишки есть. Ну, нужно мне. Частенько возвращались к теме о Боге. Что у вас говорят про его? Про кого? Про Бога. Да ничего не говорят. Нету его. А почему тогда столько людей молятся? А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь? Сравни. Я матерюсь. Все равно в Бога. Старик в затруднении. Я что ли один так лаюсь? Раз его все вспоминают, стало быть, и мне можно. Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно. Отлегло малость. В креста мать, говорит старик. Прямо в голове все помутнело. Юрка не хочет больше разговаривать, надо выучить уроки. Про кого сейчас проходишь? Астрономию. Коротко и суховато отвечает Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен. Это про кого? Космос. Куда наши космонавты летают? Гагарин-то? Не один Гагарин, много уж. А чё они туда лётают? Зачем? Привет, воскликнул Юрка и опять откинулся на спинку стула. Ну ты даешь. А что они, будут лучше на печке лежать? Чё ты привязался с этой печкой, обиделся старик. Доживи до моих годов, тогда вякай. Я не в обиду тебе говорю. Но спрашивать, зачем люди в космос летают, это я тебе скажу. Ну и растолкуй. Для чего ж тебя учат? Чтобы ты на стариков злился? Ну, во-первых, освоение космоса – это надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время, долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно поглядеть на них? Они такие же, как мы? Этого я точно не знаю. Может, маленькие, пострашней, потому что там атмосфера не такая, больше давит. Еще драться кинутся. За что? Ну, скажут, зачем прилетели? Старик заинтересован рассказом. Непрошенный гость, говорят, хуже татарина. Не кинутся. Они тоже обрадуются. Еще неизвестно, Кто из нас умнее? Может, они? Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим. Юрка самого захватила такая перспектива человечества. Он встал со стула и начал ходить по избе. Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю. А их, может, миллионы? И везде живут существа. И мы будем летать друг к другу. И получится такое мировое человечество. Все будем одинаковые. Жениться, что ли, друг на дружке будете? Я говорю в смысле образования. Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся? Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем? Вот и получится тогда то самое Царство Божие, которое религия называет рай. Или ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки, пожалуйста. Включил видеоприемник, настроил на определенную волну, они здесь, разговаривай. Захотелось слетать к дочери, внука понянчить. Лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет, и через какое-то время, икс, ты у дочери. А внук, ему сколько? 8, однако. Внук тебе почитает «Войну и мир», потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до 100-120 лет жить. Ну, это уж ты приврал. Почему? Уже сейчас эта проблема решается. 120 лет – это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными. Но мы возьмем их у соседей по галактике. А сами-то не можете, чтоб 120? Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем 120 лет жить. Но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до галактики. И, возможно, там этот процесс уже решен. Открыт какое-нибудь лекарство. 120 лет. Сам не захочешь. Надоест. Ты не захочешь, а другие с радостью. Будет такое средство. Средство. Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство, и то ладно. А то башка, как этот, как бачок из-под самогона. Не надо пить. Пошел ты! Замолчали. Юрка сел за учебники. «Вас только одно на языке. Будет, будет!» Опять начал старик. «Трепачи! Ты вот 16 лет будешь учиться, а начнет человек помирать. Что ты ему сделаешь? Вырежу чего-нибудь? Так если ему срок подошел помирать, что ты ему вырежешь? Я на такие дремучие вопросы не отвечаю. Нечего отвечать. Вот и не отвечаете. Нечего. А вот эти люди сгреб кучу книг и показал. Вот этим людям тоже нечего отвечать. Ты хоть одну прочитал? Там читать нечего. Вранье одно. Ладно. Юрка вскочил и опять начал ходить по избе. Чума раньше была? Холера? Ну, холера. Была. У нас в 20... Где она сейчас? Есть? Не приведи, Господи. Может, будет еще. В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше. Если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было? Сбесился бы. И помер. А сейчас 40 уколов, и все, человек живет. Туберкулез был неизлечим. Сейчас, пожалуйста. Полгода, и человек как огурчик. А кто это все придумал? Ученые. Вранье. Хоть бы уж помалкивали, если не понимаете. Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок. Так, допустим, собака, это ладно. А вот змея укусит. И где они были, доктора-то раньше не было, а бабка, бывало, пошепчет и как рукой сымет. А ведь она институтов никаких не кончала. Укус был не смертельный. Вот и все. Иди подставь. Пусть она тебя разок чикнет куда-нибудь. Пожалуйста. Я до этого укол сделаю. И пусть кусает, сколько влезет. Я так улыбнусь. Хвостунишка. Да вот же они. Вот, Юрка показал опять книги. Люди на себе проверяли. А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, он созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает.
Как это?
Так. Вот, говорит, сейчас у меня холодеют ноги. Записывайте. Они записывали. Потом руки отнялись. Они пишут, руки отнялись. Они пишут. Пишут. Потом сердце стало останавливаться. Он говорит, пишите. Они плакали и писали. У Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие. Ну, и помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки. А вы с этими, с вашими бабками еще бы 1000 лет в темноте сидели. Раньше был, раньше был. Вот так было раньше. Юрка подошел к розетке, включил радио, пела певица. Где она? Ее же нет здесь.
Кого?
Этой. Кто поет-то?
Так это по проводам.
Это радиоволны. По проводам. По проводам. Это у нас здесь, в деревне только. Она, может, где-нибудь на Сахалине поет. Что, туда провода протянуты?
Провода.
Я в прошлом году ездил к Ваньке, видел, вдоль железной дороги провода висят на столбах.
Юрка махнул рукой. Тебе не втолковать.
Мне надо уроки учить, все. Ну и учи. А ты меня отрываешь.
Юрк сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать.
Долго в избе был тихо.
«Он есть на карточке?» — спросил старик.
«Кто?»
«Тот ученый. Помирал-то который.
Академик Павлов?
Вот он». Юрк подал старику книгу и показал Павлова. Старик долго и серьезно разглядывал изображение ученого.
Старенький уж был. Он был до старости лет бодрый и не напивался, как некоторые.
Юрка отнял книгу.
И не валялся потом на печке, не матерился. Он в городке играл до самого последнего момента, пока не свалился. А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать?
Нервная система — это тоже его учение.
Почему ты сейчас хвораешь?
С похмелья. Я и без Павлова знаю.
С похмелья-то с похмелья. Но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил. А сегодня она распрямляется. А у тебя уж условный рефлекс выработался. Как пенсии, так обязательно пол-литра.